Братья и сестры, слава Господу! Мы все хотим благословения Господних, мы хотим, чтобы Господь был с нами. Люди верующие, которые веруют в невидимого Бога, они и ищут благословений этих не только видимых. Они ищут чего-то даже лучшего. И не все лучшее видимо, но много его есть невидимо, того, которого ищет душа наша. Знаете, душа наша – это не есть земного происхождения. Как говорят эволюционисты, что оно это как-то там соединилось, и получилось что-то душевное даже. Даже душевное. Но оно так не получается. Теперешние грамотные, научные эти разные и лаборатории, и прочее, они пробуют это все. Но все же, даже клон они должны взять с бывшей души. И знаете, друзья, дорогие, наша душа, она ищет чего-то большего. Она нуждается именно в контакте, в соединении с чем-то большим. Именно это то, что есть в Господе нашем. Это благословение. Именно благословение. Каждый может понимать. Один может понимать благословение. Это у меня есть обширные прапорки, у меня есть прекрасные там машины, какие-то дорогие, дорогой марки. Они могут понимать, что это есть благословение. Но чем оно делает человека лучше? Что лучше человек переживает в этом? Знаете, дорогие друзья, хорошо, когда человек радуется. Радуется. Именно и не в том проходящем. Знаете, бывает так. Когда-то говорили так на земле у нас, когда еще на Украине мы были, говорили, те, которые покупают машину, они трижды радуются. Однажды он купил машину. Ну, он радуется. Хорошо, приобрел машину. Проходит время, попал в аварию, но остался жив. Радуется, ну, пропала машина. Или не пропала, ну, повредил машину, но радуется. Потом, с того всего, потом продал эту машину и снова радуется. Знаете, вот такое бывает, что людей есть такие земные радости. Они такие, бывают, кратковременные. Ну, и они тем радуются, как дети. Дети радуются какой-то маленькой игрушечкой. Они радуются. Ну, вот такое для взрослого, кажется, ну, что же там есть? Там ничего нету. Но оно стимулирует это дитя, и оно будет прыгать даже. Братья и сестры, знаете, для нас также Господь, для тех, которые верующие в Него, Он дал радость. И это есть радость. Он сказал, что радости ваши никто не отнимет. Знаете, на земле бывает так, что мы возрадовались, пришло время, и приходишь, нет, это не то. Мы отчаиваемся. Как бы в одно время мы очаровались, а потом разочаровались. И пришло время, и мы снова в печали. Хорошо, когда у нас есть некоторый этот неземной источник, небесный источник, который дает нам радости. И знаете, когда даже, я бы сам радовался, когда пришли ученики и пришли к Иисусу и говорят, что бесы нам повинуются. Бесы, знаете, они повелевают, и они уходят. Они уходят с криком и говорят, и это, не тем радуйтесь, но радуйтесь тем, что имена ваши записаны на небесах. Слава Богу нашему, братья и сестры. Для нас дано также это обетование вечной жизни. Господь нам даровал. И хорошо, когда мы держимся это и храним его нас внутри. Как же мы получаем эту вечную жизнь? Мы можем ее потерять? Да, некоторые говорят, что не можем. Конечно, я понимаю, что да, все драгоценное, оно теряется. Если ты его не будешь хранить, ты потеряешь его. И мы можем потерять. Но, знаете, важно, когда мы его храним. И если мы храним его, и сохраним, и придем к концу, придем к тем воротам, и ворота будут открыты. Написано, говорит Господь через Иоанна, говорит, блаженны, входящие в город воротами. Они блаженны, они совершили свой путь, и для них ворота открылись. Аллилуйя. Благодарение Богу нашему. Знаете, дорогие друзья, есть Бог, который действует, и Он действует иначе, как в человеке. Люди действуют также своими какими-то методами, своими силами, они действуют. И они и так там подкупили, там какие-то силы употребили. И знаете, такие методы человеческие, какими-то материальными, такими силами, действиями, такими природными или естественными. Но Господь наш, Он действует неестественно. И именно неестественно. Я хотел бы на это обратить внимание, что Господь действует по-другому. Именно в невидимом мире Он действует. И наша брань, мы люди, которые хотят получить награду, а награду получают кто? Получают победители. Те, которые приходят, и знаете, идут они до конца. Те, которые, знаете, были войны, и люди выходили на войны, и они сражались. Некоторые попали в плен, потом их даже судили из-за того, что они сдались. Даже некоторые, может, и не сдались, но были в плену. И таких даже судили. Я знаю, что мой отец был также принужден в Германию там работать на этих принудительных работах. После этого он тоже, у него были проблемы, почему он работал там в Германии. Знаете, друзья, дорогие, но некоторые, они шли и победили одну битву, другую битву. И в одной битве они были сражены. Они не дошли. Может быть, они и так на земле остались героями. Но некоторые пришли и вознесли знамя. Там вознесли над врагом, вознесли знамя. И они были победители. Они увенчались медалями. Они пришли к победе. Друзья, дорогие, очень важно, чтобы мы не только так сегодня победили, а завтра мы были пораженные. Знаете, очень важно, когда бывает так в наших битвах, мы даже бывает немножко, мы отступаем. Но почему? Чтобы укрепиться силами, найти проблему, в чем проблема, и снова получить силу и идти вперед. Да поможет нам Господь, чтобы мы шли этими силами Божьими, чтобы мы укреплялись. Я хочу зачитать. Знаете, для нас, для народа Божьего, для последнего времени Господь определил. У Него есть некоторые определения. И я хотел бы на этом наше внимание некоторые обратить. Сказано так, когда Христос по воскресенье своем Он явился, и сказано так, что я зачитаю, мы все это место хорошо знаем, 1 глава Деяния, 6 глава, 6 стих. Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положит в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Я хочу обратить внимание наше на то, что Христос говорит так, что у них, я понимаю, что у них было уже какое-то видение на то, что чему-то уже это придет. Христос воскрес. Теперь, ну, враги, вы девайтесь, где-то уже надо вам искать места. Для Израиля это будет такое время. Они это так понимали. В своем видении они так это, ну, воображали. И они сказали Христу, что не в сие ли время, кажется, такое прекрасное время мы живем. И мы будем видеть, что Христос восстанавливает царство Израилю. Христос этот, который уже имеет даже власть над смертью, и Он будет восстанавливать царство Израилю. Они это видимое царство, они понимали, что Христос будет его восстанавливать. И Христос им говорит, что не ваше дело, это не ваше дело, знать, да, времена и сроки, который Отец положит в Своей власти. Но, как бы в противовес, это ваше дело. Не ваше дело знать времена и сроки, но это ваше дело. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, Иудее, и даже до края земли. И знаете, дорогие друзья, Здесь он говорит так: но вы примете силу. Знаете, очень важно принять силу. В чем причина бывает, что иногда не принимается? Даже с таких, можно, земных примеров. Почему не принимается? Это есть проблема. Это есть проблема, проблема даже нашего нынешнего времени. Что не принимается сила Божья. Почему же она не принимается? Знаете, вот такое... Бывает такое... даже я вот и в этом году даже одну яблоньку, я прививку делал. Потому что она выросла из старого корня. Там была хорошая яблоня, но повредилась кора. Это, кора, по-русски тоже кора, я думаю. Повредилась, и она так много отломалась. Я ее там привязал, она не прижилась. Она. И я вижу, что эта яблоня уже обречена. И от нее снизу она пустила другой пагон. И вот этот пагон уже большой, так рукой достать даже не достану до верха. И я понял, что она будет дикая, потому что это была привитая. И я взял там 4 черенка, прививки сделал. Они так, пока вижу, чтобы они привились, принялись все. Они принялись. Знаете, она прививается по роду своему. Можно на яблоне пробовать там какие-то косточковые, они не прививаются. Я был пробовал на вишню, черешню. Да, некоторые принялись. И оно так, знаете, оно прививается когда? Для этого должны быть условия. Надо, чтобы оно пристало одно к другому. Кора к коре. И это сердцевина к сердцевине. Надо, чтобы оно было изолировано. И условия, и время, в какое время это делается. Это тоже важно. И оно принимается. Знаете, людям так же, у людей бывает так, почка, плохая почка, надо заменить почку. И подставляют почку и говорят, отторгается. Почему отторгается? Не то. Или не та группа, там, или неправильно привито. Знаете, и бывает, что оно отторгается, не принимает организм, он не признает за свое. И это очень важно, знаете, чтобы Господь признал нас за свое. И мы на нем, чтобы мы были привиты. И знаете, чтобы это было, как есть написано, что все сподвижники подвязаются, но подвязающийся незаконно не увенчается. И можно подвязаться, и можно делать, многое делать, но если не так, как Господь хочет, как Господь определил, не увенчаешься. И знаете, здесь сказано так, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Знаете, само это слово «принять», это как бы говорит о том, что мы имеем выбор. Я могу принять, я могу не принять. Это мое решение. Но мое решение будет также на каком-то основании. Почему я принял это, а почему я то отверг? Именно насколько я познал. Я хочу зачитать одно место, такое тоже очень хорошо известное, написано также в Деянии, 18 глава. Здесь сказано, вначале за апостола Павла, но потом Павел сказано, что это будет 18, зачитаю с 24 стиха. Павел отправился, когда он был в Ефесе, отправился, но здесь говорится о Ефесе. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его, и точнее объяснили ему путь Господень. И когда он вознамерился идти в Ахаию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он прибыл туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Я дальше продолжаю. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой?» Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12». Такое событие, такое было, был апостол Павел там в Ефесе, но потом Павел ушел, и сказано, что говорится за Аполлоса. Очень хорошая характеристика за него сказано. Говорится так, что он был наставлен на начатках пути Господня и горя духом. Я так смотрел другие переводы, там как бы пламенел, как бы жаром он так горел. И он не только этим физическим, это, знаете, само слово «духом» в греческом «пневма», оно и там, где говорится, что должно вам родиться от воды и духа, там также «пневма». И в украинском переводе там переведено так, что там говорится «от воды и духа», и там сказано: «Ветер дышит где хочет», как бы воздух. И вообще теперь даже вот такие, как говорят, пневматические тормоза. Это воздушные тормоза. Это то, которые воздушные. И это говорится так, знаете, воздух, он невидимый есть. Это есть то, что, как написано, что дух дышит где хочет. И ты видишь, что он действует, но ты не знаешь, как он действует. Именно он нам не совсем понятен, дух, как он действует. Именно дух, он действует как хочет, как хочет. И здесь говорится так, что он горел духом и говорил о Господе правильно. Говоря духом, говорил и учил о Господе правильно. В других переводах, даже вообще так, в основном, говорил о Господе и учил точно, точно. Зная только крещение Иоаннова, он до этого времени знал, и так, как он знал, он так и говорил. Он находился в это время в Ефесе, и он там говорил об этом. И сказано там, что он был, ну, на таком служении, его Господь к этому призвал. И сказано, здесь говорится так, и он начал смело говорить в синагоге. Даже в синагоге, среди иудеев. Он сам, будучи также иудей. И он в синагоге начал смело говорить. И сказано, что Акила и Прескила были и услышали его. И они приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Они ему точнее объяснили. И сказано так, что он после этого вознамерился идти в Ахайю. Ахайя – это есть Коринф. Коринф – это Греция, это Елины, это есть Ахайя. И здесь дальше говорится, во время пребывания Аполлоса в Коринфе, в Ахайе, когда он там был, то здесь говорится так, что Павел, туда пришел Павел, и он, я не знаю, почему он так задал этот вопрос, но он говорит так, наверное, что-то он заметил. Заметил какой-то недостаток. И он говорит к ним, к Ефесянам, говорит: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». Аполлос говорил точно, говорит правильно, но об этом он их не научил, он их не учил, он об этом и не знал, много не знал. Но когда Павел пришел, и мы знаем также, что эти Акила и Прескила, они тоже знали, об этом они знали. И знаете, братья и сестры, Когда мы не знаем, мы не можем принять Духа Святого, мы не можем Его принять. И знаете, я на это обратил внимание, как мы принимаем Духа Святого. Как мы можем Его принять, если мы Его не знаем, можем ли мы Его принять? Написано так, что... Может, я найду это место. Когда... К Иоанну пришли и сказали, это будет третья глава от Иоанна Евангелия, к Иоанну Крестителю пришли и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». И он сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним». Я пропущу некоторые стихи. «Приходящий», 31-й, «приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной, и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес, есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа». Я на это хотел бы даже тоже обратить внимание, еще одно место я хотел найти, наверное, не найду, что не может принять, попробую еще одно место послания Коринфянам. Здесь. 2 глава, 12 стих и дальше. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованные нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Здесь говорится, что не всякий человек может принять то, что от Духа Божия. Не может принять. Потому что, говорит, что он почитает это безумием. Да, душевный человек, он на все смотрит со стороны разума. Разумом. Я могу разумом это постигнуть. Если я могу постигнуть, он так и принимает. Так, такое понятие, как логика или какие-то факты. И он это все воспринимает только так. Сторону невидимую он не воспринимает. И у него все надежды только на видимую сторону. Друзья, дорогие, знаете, для верующих очень важно и существенно это. Иметь привязь такую к невидимой стороне. К невидимой. Именно, знаете, я много рассуждал, я еще рассуждаю о том, о нашей вере, о как угодить Господу нашему. Как мы, и вот недавно мы слышали тоже в проповеди напоминание того слова, где сказано, что «а без веры угодить Богу невозможно». Невозможно угодить Богу без веры. И знаете, мы принимаем Духа, как же, говорит Галатам, апостол Павел также пишет в этом послании, через дела ли закона вы получили Духа? Говорит, нет, или через наставление веры. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы это наставление веры, чтобы оно в нас происходило. И чтобы мы могли принимать это наставление в вере. Подобно как этот Аполлос. Он правильно знал о Господе в какой-то мере. Но он не все совершенно знал. И когда сказано, что Акила и Прискила, они ее пригласили или приняли его, и они наставили его точнее. Он точно, знаете, само слово «точнее» говорит о том, что точно уже было, а это еще точнее. И он многое знал, и сказано, что он горел духом. И он, дальше как сказано, что он иудеи просто опровергал их учение, доказывая из Писания, что Иисус есть Христос Мессия. Он в этом вопросе, он хорошо знал, он знал Писание хорошо. И он этим орудовал. Он, можно сказать, он был вооружен этим. И знаете, как хорошо, когда есть такое оружие оборонительное, и еще есть оружие наступательное. Знаете, для победы недостаточно только оборонительное. И когда я буду только защищаться, я буду стоять, и эту стрелу, и эту стрелу я отбросил. Но если у меня нету того, чем можно преодолеть все раскаленные стрелы лукавого, ты к полной победе не придешь. Знаете, мы это понимаем, что нам надо быть победителями. Это прекрасно, чтобы нам быть победителями. Чтобы быть победителями, нужна сила. И говорит так Христос, что и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Знаете, друзья, я просто в этом вижу, что Дух Святой, когда сходит, Он дает видение другое. Он дает именно видение невидимого мира. Ты можешь видеть это невидимое. Ты можешь видеть это будущее. Ты можешь видеть дальше. Знаете, именно это есть и вера. Вера та, которая видит невидимое. Знаете, я так это исследовал. Первый стих 11 главы послания к евреям. В русском переводе оно отличается от всех других переводов. В синодальном переводе переведено так, что вера же есть осуществление ожидаемого. Я пробовал это все понять, как же в других переводах. Оно, если взять в украинском, там есть такой перевод. Вера – это есть